Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Урок «Россиеведение». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня я проведу для вас эту передачу. В гостях у меня музыкальный критик Андрей Бухарин. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Антон. Всех приветствую, радиослушателей.
Повод у нас несколько печальный, вот вести тот разговор на ту тему, которую мы сегодня выбрали. Дело в том, что 4 марта скончался фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт. Его обнаружили мертвым в его доме, и, как впоследствии сообщили другие члены группы, это был суицид на почве бытового конфликта. И многие в очередной раз вот после смерти такого знакового персонажа 90-х начали говорить о том, что вот как-то уже очень много прошло времени с тех пор, хотя, казалось бы, это было вот только вчера. И все то наследие музыкальное, которое появилось в 90-х, оно живо до сих пор, продолжает влиять и на отечественную музыку, и на зарубежную. И в контексте вот этого события мы сегодня с Андреем будем говорить о 90-х, о западных исполнителях и о их влиянии на российскую музыку в целом и общем. Вот давайте, может быть, немножко обозначим как-то вот временные рамки.
Ну, смотрите, да. Для меня, конечно, 90-е годы, это вы правильно сказали, это было как будто вчера. На самом деле эпоха эта уже начинает погружаться, так сказать, в пучины времени, потому что мы же знаем, что мода на 90-е, она уже очень давно гремит. Все интересуются 90-ми, много вокруг них споров, воспоминаний, мемуаров. И вот сейчас, значит, погиб Кит Флинт, и ушел один из явных таких героев этой эпохи, далеко не первый, разумеется. Но наше десятилетие, наши десятые годы тоже заканчиваются, и мне кажется, что и интерес к 90-м сейчас начнет потихоньку снижаться, потому что эпоха уходит у нас на глазах. И наоборот, сейчас, наверное, пройдет некоторое время, и мы начнем ностальгировать по нулевым годам, тем более таким жирным, тучным, и, мне кажется, всех очень радовавших.
Ну, в принципе, да, если 90-е часто называют таким тяжелым временем, там, бандитские 90-е, бедные 90-е, но, с другой стороны, богатые, наверное, в плане музыки, потому что если, условно говоря, сравнивать 90-е в России и в советской России в самом начале 90-х с 80-ми, то мы обнаружим, что контраст очень сильный. Все-таки огромное количество стилей и жанров музыкальных попадает на отечественную почву именно в 90-е годы.
Да, вот конечно, произошло это очень просто, потому что попадать это стало, как только рухнул железный занавес. Но он рухнул даже не вместе с Советским Союзом в 91-м году, а раньше, когда началась перестройка, границы открылись, рухнул железный занавес, который ограждал советских граждан от тлетворного влияния Запада. И, соответственно, хотя он, конечно, дырявый был уже давно, и все влияния западные тоже проникали, но просто они часто оказывали влияние больше на столицы, что ли, или на какие-то более такую... не знаю, как сказать, более какую-то продвинутую, в кавычках, молодежь. Но после того, как границы открылись, наша страна открылась миру, естественно, все это хлынуло сюда. Стали у нас появляться FM-радио, которые, так сказать, транслировали западную музыку в начале 90-х. С 80-х годов уже что-то появлялось по телевизору. В 90-е на телевидении было очень много музыки, в том числе западной. Не так, как сейчас, потому что сейчас на телевидении музыки совсем нет. Я имею в виду, так сказать, такие более-менее основные каналы. И, соответственно, широкие слои населения стали слышать, видеть всю эту модную музыку. Я помню, как-то без конца крутился To Unlimited, значит, голландский дуэт евроданса, который так легко, ну, как бы на такую, переводил на такую очень понятную и попсовую основу, так сказать, всю эту новую электронную музыку, рейв там. Ну и, в общем, как, конечно, это тогда было открытие для страны всевозможных новых артистов, стилей, поэтому, да, конечно.
Вот раз уж вы тему евроденса затронули, то как вам кажется, почему вот этот жанр настолько прижился в России, хотя, казалось бы, влияние евроденса, оно вот шло больше как-то на восток, чем на запад, потому что, например, в Америке огромное количество евроденс-исполнителей, но они просто слушались там в паре крупных городов, а про остальных... Уж и говорить нечего. Скутер к нам до сих пор постоянно ездит, а представить его концерт в таком масштабе где-нибудь там в странах Запада даже Европы сейчас уже сложно. Почему-то такой большой след остался у нас.
Ну, вы знаете, но это немножко тут отдельный такой вопрос, потому что, во-первых, когда произошла вся эта танцевальная революция на рубеже 80-х, 90-х, когда начались рейвы, и вот это появилась такая новая танцевальная электронная музыка, все это происходило как бы в Англии, и на самом деле, хотя импульс и пришел из Соединенных Штатов, но это долгая история, сами Соединенные Штаты не подверглись вот этому вот... Там же электронная танцевальная музыка стала популярна только, ну, буквально в этом десятилетии, на самом деле. Поэтому все это шло на Европу, это было подхвачено немецкими продюсерами, шведскими, что очень важно. Если мы вспомним Ace of Base, эти же все вот эти вот группы, которые были из Швеции, они же все делались одной продюсерской компанией, молодыми ребятами, которые, значит, это... Многие из них сейчас крупные продюсеры в Америке и пишут всю современную американскую поп-музыку. И это было очень европейское явление, а у нас так исторически сложилось, что у нас очень хорошо приживались немецкие образцы. Мы как бы западную музыку в основном воспринимали через Германию. Этому даже есть какое-то...
А
такое...
с каких десятилетий эта тенденция
наблюдается? А с самых 70-х. 70-х годов, потому что это объясняется просто. Половина Германии была наша, советская, коммунистическая, ГДР, наверное... там стояли наши войска, там показывали западные программы, оттуда привозились пластинки и впечатления назад в страну, и поэтому у нас всегда немецкие группы были очень популярны. Возьмем мы Бонни М. Диско же это нью-йоркское такое явление, а у нас популярны были Бонни М, это немецкое изложение диска.
То есть...
Это такой, да, немцы
проходили поют через американское диско, потом мы поем немецкое,
у нас была
диско.
Очень популярна группа «Смоки», например. Это английская группа, которую никто не знает в Англии, но она проходила через Германию. Он в Германии жил и записывался.
Кстати, вот я вспоминаю «Супермакс» тоже. Такая группа, которая у нас суперкультовая. А на Западе ее даже толком сейчас и не помнит, на самом деле, никто. Хотя
конечно,
до сих пор нас любят.
У нее сейчас, вы, если найдете там дискографию, там Википедия будет, статья на английском языке,
да,
крайне скупная.
Очень скупая. Я просто тоже делал, помню, передачи про Супермакс, копал факты, и, по-моему, на русском языке информации даже
это
больше, чем на английском.
Это отличная такая диско-рок-группа, которая... У нас невероятно была популярна, вот там, в 80-е годы, а на Западе она неизвестна. И это такое очень понятно, со Скутером та же история происходит. Ну, Скутер-группа, в принципе, известная в масштабах Европы.
Вот про потребление музыки. Все-таки в советское время люди, конечно, могли доставать музыку, но существовали какие-то ограничивающие вещи в плане того, что нужно было знать людей, допустим, через которых заказывать пластинки, знать какие-то каналы поставок. Вот с наступлением 90-х резко ли изменилась картина? Вот и, допустим, стало ли так, что в одночасье вся музыка стала доступна и... спокойно можно было ее приобретать и следить за новинками в режиме онлайн, чтобы не отставать там, допустим,
в развитии. В режиме онлайн тогда следить было нельзя, потому что компьютеры были еще большие, а трафик интернетовский был очень слабый, прокачать музыку через него было невозможно. Не проходила музыка, была слишком большая, потому что еще не изобрели MP3 формат. Но открылось все, да, у нас же в Советском Союзе ничего купить было... Ну, вот это надо было покупать на черном рынке, причем пластинки стоили, ну, так, по пол зарплаты, средние зарплаты инженера.
Ну, если брать фирменные, именно
фирменные,
западные,
да,
пластинки.
То есть это было доступно очень немногим, А на мелодии в основном, хотя и на мелодии иногда что-то издавалось, эти пластинки становились дефицитом, так сказать, они тоже делались довольно, может быть, не слишком большими тиражами. Поэтому были трудности, конечно, это надо было хотеть, искать и все такое. А в 90-е годы, конечно, уже все открылось, во-первых, начался частный бизнес. Поскольку начался капиталистический рынок, значит, диски, а тогда актуальны были компакт-диски как носитель музыки, кассеты, и это стало привозиться сюда. Здесь стало тиражироваться уже по пиратским образом. У нас пиратство было очень развито в 90-е годы, и в эта знаменитая «Горбушка», где, куда люди съезжались со всей страны покупать музыку. То есть, ну да, конечно, все стало намного легче, по-другому, но такого доступа к музыке, как сейчас, все равно не было. Но нельзя было в два клика послушать все, что угодно на стриминговых платформах. Угу. Конечно, надо было тратить деньги, надо было там где-то узнавать эту информацию. Тут свою роль вот пресса играла, радио, вот. Телевидение играло огромную роль.
Вы как раз угадали мой следующий вопрос. Хотел спросить о том, насколько музыкальная журналистика той поры способствовала просвещению людей и насколько она оперативно их знакомила с популярной западной музыкой. И какова вообще роль журналистики и медиа 90-х в популяризации именно
Очень большая, конечно, как раз тогда развивалась и музыкальная журналистика. Люди как раз из журналов и газет об этом узнавали. Сам я, ну, как бы принимал в этом непосредственное участие, и как музыкальный журналист и редактор журнала «ОМ», во всяком случае, я довольно оперативно доносил какие-то западные новинки до слушателей и до читателей. Мне кажется, что довольно сильно влиял на вкусы, интересы тогдашней молодежи, потому что мне прямо рассказывали, я помню рассказы продавцов в музыкальных, больших музыкальных магазинах, которые стали появляться, что люди приходили там с моими статьями, рецензиями, говорили вот всюду, где я ставил
пять. А какие, например, рецензии?
Ну, журнал журнал
ОМ. На какие альбомы, например, на какие исполнители?
Ну, я сейчас не помню конкретно, но мы писали о модной тогда музыке, Massive Attack, Portishead, Oasis, Blur, Трики, которые, кстати говоря, вот в который раз приезжает в Россию английский исполнитель, концерт у него будет в воскресенье в главклубе, и на самую модную, актуальную, поскольку мы были такой молодежный модный журнал, и поэтому и интересы наши лежали в сфере очень продвинутой такой передовой музыки, поэтому я, конечно, писал о самом таком актуальном на данный момент.
Вот у вас тогда было ощущение, что это прям абсолютно что-то новое, и вот эта музыка, которая появлялась, вам просто было не с чем ее сравнивать из того, что вы слышали до этого,
конечно.
Или нет?
Да нет, у меня, конечно, нет.
Но вы понимали, растут ноги у музыки 90-х годов?
Да нет, но я прекрасно знал музыку и прежде, и при советской власти я знал все и был в курсе всех тенденций, слушал самую крутую музыку 80-х.
Нет, это просто к тому, что насколько сильно отличалась вот музыка, появившаяся в 90-х.
Вы знаете, нет, в 90-е, которая музыка появилась, она, конечно, новое десятилетие принесло новую музыку.
Тот же самый трип-хоп, вот это было прям чем-то таким вау, это что-то супер новое.
Нет, все эти новые стили были, безусловно, новыми, и особенно дело в том, что вот электронные стили, электронные музыки в 90-е все были новыми. Они появлялись как грибы после дождя, они прямо вылуплялись один за другим из друг друга одновременно. И, безусловно, это было новое, но я понимал, откуда растут эти ноги, как что это идет из музыки еще в 80-х, электронной музыки 80-х, которая была такой более подпольной, менее известной. А вот, например, рок-стили, такие как гранж, например, да, это уже больше ретро-стили.
Ну то да, это что-то из конца 70-х.
Это все-таки возвращение к гаражному року 60-х годов. Там. То есть это рок как раз переживал не лучшее время в 90-е, и стили, рок-стили были в основном такое ретро-ориентированные. Вот брит-поп, Blur, Pulp.
Тоже опять же.
Это же явно такое возвращение в эпоху свингующего Лондона и бит-групп 60-х годов. Вот, а в электронике, да, это было удивительно новые стили, и, конечно, они потрясали воображение. Я помню, когда я услышал впервые Massive Attack, это произвело на меня колоссальное впечатление.
Мезонин альбом, нет, или что-то другое?
Нет, правда, не первый альбом, а второй альбом, Protection.
Да, особенно одноименная композиция так сразу вспоминается, когда только слышишь название. Я, кстати, читал где-то забавный такой комментарий в сети, что одним из первых трип-хоп композиций в России была песня чуть ли не Иванушек Интернешнл. То есть там был похожий бит трип-хоповый, который они просто, ну, грубо говоря, подрезали у кого-то с Запада.
Ну,
и так
ну,
вот переложили
может,
на русскую
быть,
почву.
Может быть, я помню группу Иванушки Интернешнл, такая была популярная молодежная поп-группа, бой-бенд такой, но трип-хоп, не знаю, что уж у них там.
Ну, может, это трип-хоп. Просто шутка, но я потом послушал специально, ну, если так постараться, там какую-то общую ритмическую структуру можно найти, но скорее это все на уровне просто каких-то
штриховых. Ну, они использовали же электронику, танцевальные ритмы, поэтому как бы все это было понятно.
Вот как, в принципе, российская музыка начинала вот входить в контекст 90-х? Это было грубо копирование или попытки сыграть нечто подобное только на русском языке? Как вам этот процесс видится?
Вы знаете, ну, конечно, наша сцена формировалась под влиянием западной музыки, которая стала, так сказать, вот как мы говорили, открыто доступна. Но так было всегда, что касается поп-музыки. Но я бы вообще сказал, что на самом деле наша популярная музыка и довольно сильно сохраняла какие-то собственные старые советские традиции, потому что, несмотря на все такой как бы расцвет различных новых стилей у нас в 90-е годы, но у нас очень много сохранилось от старой вот этой нашей эстрадной традиции. Но ведь Алла Пугачева никуда не делась. Алла Пугачева прекрасно нашла себя в 90-е годы вместе со всем своим окружением и вот этим. И вообще наша советская эстрада, наша русская и вот современная эстрада, она очень сильно связано с советскими временами. Мы же видим все тех же людей. Вот мы, когда умер Иосиф Кобзон, все с плачем провожали эту фигуру, которая абсолютно фигура советская, советской эстрадной песни. Поэтому, вы знаете, на новые молодежные стили у молодежи, может быть, западная музыка очень сильно влияла, а на русскую поп-музыку тоже, конечно, влияло, но мне кажется, что в ней настолько сохранились какие-то советские традиции. София Ротару у себя, опять же, просто оказалась такой примадонной суперзвездой в 90-е годы. Кто-то, конечно, потерялся в этом, но не нашел себя в новом времени, а кто-то вполне себе, как Алла Пугачева, до сих пор вон продает Кремлевский дворец по немыслимым деньгам в огромных огромных масштабах эти билеты. Угу. Какая уж тут Алла Пугачева и западная музыка. Но нет, тут тоже, конечно, не без влияния. Естественно, наша традиция всегда использовала эстрадные там какие-то наработки, достижения западные по-своему. Так что это и так, и так.
Ну, в принципе, звезда — это эклектика — это сочетание различных стилей внутри одного жанра широкого, ну, допустим, грубо говоря, поп-музыка. Все равно она очень эклектична, она состоит из каких-то лоскутков, заимствований из разных жанров. Я просто вот даже вспоминаю ранние записи Аллы Пугачевой, там есть прямо и фанк-песня. Вот я вспомнил песню «Бубен шамана», это прямо идеальная фанк-песня.
Ну, ранние песни, конечно, там же были 70-е годы, и влияла семидесятническая запад, и рок-музыка очень сильно влияла на нее. И она ее, в общем-то, и знала, ну, в общем, была знакома с ней. У меня однажды к моему товарищу заглянул Владимир Кузьмин и зашел вместе с Пугачевой. И, значит, они пообщались, они уехали, и Кузьмин и Пугачев забыли у него пластинку Нины Хаген. Была такая немецкая панк-звезда. Угу. Ну, например.
Но мы потом не услышали, к сожалению, панк-альбом от Пугачева. Это было бы классно, я думаю.
Нет, ну вы знаете, она все-таки в ранние годы была очень. Это, что называется, ее исполнение было крайне эмоционально. Это тогда как-то даже шокировало, насколько я понимаю, официальные круги, так сказать, такой сексуальностью, эмоциональностью, угу. которая была в этом.
Отдельно вот хотелось бы упомянуть феномен рейвов. Просто помню, как смотрел некоторые сюжеты, которые по ТВ выходили в начале 90-х, потом уже вот в РФ, во времена РФ, и там рассказывалось о том, кто такие рейверы, как их, допустим, даже определить по внешнему виду, какой стиль жизни они ведут, какую они музыку слушают. А вот как эта культура вообще зарождалась, и на основе каких, может быть, площадок, каких выступлений, какой музыки?
Вы имеете в виду? Виду нашу?
Да, или... да, 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 российская рейв-культура 90-х годов.
Да, конечно, то есть вообще эпоха рейва началась на Западе в конце 80-х годов, в самые последние годы, и как бы вот так вот перешла в 90-е, вылилась в такой расцвет электронной музыки в 90-е годы. Естественно, у нас это все тоже влияния были очень заметны, это связано с Питером, с кругом художников вокруг Тимура Новикова, это так называемой новой академии, которую он тогда основал, и круга его художников, например, один из участников группы «Кино», Георгий Гурьянов, вот, и был художником из этого круга, и дальше после гибели Цоя, распада «Кино» продолжил свою карьеру как один из самых успешных наших художников. Это происходило в этом же кругу, очень близком группе «Кино», и вот к этой среде это зарождалось в питерских сквотах, где впервые там братья Хаас там, и другие ребята устраивали какие-то вот такие вот, назовем это словом советским, дискотеки. Это были первые опыты таких рейвов, диджеинга. Все это происходило, пришло потом из Питера в Москву. У нас это очень ярко проявило в 92-м году «Гагарин Пати». Знаменитейший рейв, легендарный совершенно рейв в павильоне «Космос» на ВДНХ. Он состоялся в 92-м году, и организовали его питерские приехавшие диджеи, вот как раз из того круга, о котором я говорю.
А кто выступал там, вот, если
там не было, я по диджеев не помню, там групп выступающих, кажется, не было, и потом, более того, я по каким-то чудесным образом это пропустил. Я не понимаю, почему меня там не было. Об этом очень сожалею.
Вот так по воспоминаниям, что это было за событие? Оно действительно было знаковым,
да,
тогда,
безусловно.
Да? И чем-то новым,
безусловно.
Да?
Безусловно. Это было грандиозное событие, там собралась вся модная Москва. То есть масштабы были по нынешним временам, ну, как бы, знаете, есть сейчас электронные фестивали, собирающие в поле десятки тысяч
людей. Это опен-эйры, конечно, не павильоны.
Десятки тысяч людей,
да,
в Нижнем Новгороде. Но неважно, то есть, но там было не так, может быть, много людей, как... Но просто это было все вновь, и там были все самые, так сказать, такая, вся богемная Москва была там, и, конечно, это такая наша легенда. Так что мы довольно оперативно, ну, мы всегда отставали раньше на, там, несколько лет, 5, 2, 3 года, и поэтому у нас, в общем-то, и началось, потом это связано с журналом «Птюч», безусловно.
А что это было
появился
за издание и в чем его роль в популяризации
музыки? Это было потрясающее издание. Я сотрудничал и дружил с ними, и сотрудничал с первых же номеров. Он появился в 94-м году, и был презентован первый номер на станции метро «Красные ворота». То есть просто станция была закрыта, и вечеринка происходила на перроне станции.
А кто выступал тогда?
Поезда не останавливались. Ты входишь в метро, тебя встречают у турникетов девушки с шампанским. Ты едешь по эскалатору, вечеринка происходит на станции, а мимо проезжают неостанавливающиеся поезда.
Угу. А можете упомянуть вот кого-то из музыкантов, кто там выступал? Там были какие-то группы?
Нет, там не было, там не было
возможности, как
это была светская, ну, как светская вечеринка.
То есть именно как презентация, да, журнала и знакомство, да, с будущими читателями, да, что-то вроде этого.
Да, и вот, и они как бы, это был уникальный журнал, его первые номера, это просто образцы какого-то авангардного типографского искусства, то есть он был, конечно, очень в этом смысле некоммерческий, он был огромного формата, с абсолютно нечитаемыми шрифтами, которые надо было просто заставить себя читать, то есть он был абсолютно, это, ну, как бы, это вещь, которую теперь изучают в университетах, эти же номера первые ОМА, «Птюча», как и ОМА, продают на аукционах в интернете. «Птюч» был посвящен именно этой самой танцевальной культуре, клубной. Угу. И, соответственно, он сыграл очень большую роль в пропаганде рейва в России. Угу. Так же, как и клуб «Птюч», который они же организовали. Вообще прекрасная история. Несколько ребят, заложивших свои квартиры и вложивших буквально вот три человека, которые заложили свои квартиры, вложили это вот в клуб, в журнал, и оказали колоссальное влияние на вот всю эту клубную культуру у нас. Квартиры они потеряли, разумеется, в итоге.
Угу. Ну, продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей и вернемся к беседе.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Здравствуйте снова, это передача «Урок россиеведения». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня мой гость – музыкальный критик Андрей Бухарин.
Здравствуйте еще раз.
Вы упомянули вот клуб «Птюч» в связи с одноименным журналом. Что это было за место и как оно было встроено вот тоже в музыкальную тусовку 90-х годов? Что там играло и что за события там происходили?
Ну, место было совершенно невероятно. Это был маленькое бомбоубежище на около метро Павелецкая переулочке, которое, значит, ребята из «Птюча» сняли у каких-то РНЭшников, это была такая русское национальное единство, какая-то националистическая группировка. Вот, кажется, они там заправляли, они сняли у них это, арендовали это помещение. Что смешно само по себе, такие два противоположных совершенно момента. Вот, и организовали там клуб, маленький темный клуб, в котором, опять же, просто собиралась какая-то вся тогдашняя такая модная Москва, где можно было встретить, а поскольку главный редактор журнала «Птюч» Игорь Шулинский литератор, и он очень много уделял внимания литературе, то, несмотря на рейверов, там можно было встретить Владимира Сорокина, Виктора Ерофеева, то есть вот писателей, там даже литературные вечеринки проходили. Но вообще это был рейв-клуб, там играли диджеи, туда впервые начали привозить каких-то английских диджеев, в том числе очень знаменитых, типа там Алекса Паттерсона из The Orb. Один из английских диджеев там просто осел и стал жить в Москве и стал регулярным диджеем, кажется, Джанго его, кажется, звали. То есть вообще было уникальное место, был строгий фейс-контроль, туда не просто было попасть. В итоге начали выстраиваться очереди туда. Ну, в общем, это было очень популярное место. И, конечно, ну, такое сейчас, наверное... Не знаю, возможно ли сейчас такое, поскольку все-таки это было внове, поэтому, конечно, атмосфера там царила восхитительная.
Угу. Вот вернемся к отправной точке нашего в целом сегодня разговора. Это вот смерть Кита Флинта. Группа The Prodigy. Насколько прочное место она занимала в рейв-культуре и в электронной культуре того времени?
Ну, это очень важная группа, да. Это очень важная группа как раз в этой истории электронной музыки 90-х годов. Собственно говоря, как раз она-то завершила... такую, знаете, строго говоря, то, что называется эпохой рейва, это, строго говоря, очерченное время, это конец 80-х, начало 90-х. Это время, так сказать, нелегальных в Англии нелегальных еще рейвов. Это было завершено как раз группой Prodigy, она очень изменила музыку. Их музыка стала... Та музыка была более светлая, более как бы такая эйфорическая, более связанная с идеалами еще даже хиппи. Да. А вот у Prodigy это был такой цифровой хардкор, очень новый, появился новый, более жесткий стиль. Но дело даже не в этом. Группы артистов, диджеев, электронных продюсеров была масса. Дело, что сделали Prodigy? Они одни из немногих, артистов, но, может быть, даже самые главные, которые вывели электронную музыку на стадионы. То есть они вывели вот эту музыку, как бы культовую, андерграундную, вывели к широкой аудитории. Uh-huh. Они стали очень популярны, стали давать концерты очень большие, были еще и другие группы, там The Chemical Brothers, Orbital, Future Sound of London. Но Prodigy продержались дольше всех, и, пожалуй, это самая знаковая группа в этом. И в них было много, на мой взгляд, панк-рока, да, по духу.
Даже хотя бы внешний вид Кита Флинта.
И по духу, и по энергии, несмотря на то, что они были электронные артисты, в них было очень много вот такого... То, да, есть рок-н-ролла, панк-рока.
Sex Pistols с диджей-вертушками и синтезаторами.
И Prodigy у нас полюбили в стране сразу, очень полюбили эту группу, и она стала здесь практически, как я понимаю, народной, приезжала очень часто.
Вплоть до последнего, вот,
да,
минувшего,
да, вот,
года.
Да, когда, да, и вплоть до того, что концерт был запланирован следующим летом на парк.
Вот,
да, на
даже
парк
в этом году должны, в этом, да,
в этом,
должны были
этим
выступить.
Этим летом на парк-лайфе. Поэтому такая важная для нас группа, да, она впервые приехала в 95-м году.
Правда, раз... говорят, тогда мало народу очень,
ну,
пришло,
конечно,
на их концерт.
Ну, конечно, естественно, да, это делалось в концертном зале «Россия».
Тоже таком, странная площадка,
такой,
да?
Площадка, такое гнездо нашей попсы.
А почему выбрали именно эту концертную площадку?
Бог его знает, так сложил. Не было же, ну, площадок не было, клубы не вмещали, то есть масса каких-то... Да, это прошло, как я понимаю, при небольшом количестве людей, но Prodigy совершенно обалдели, они впервые, да, приехали в неведомую, страшную, непонятную Россию. Но уже через два года они выступали на Манежной площади.
И там, по-моему, был... чуть ли не 250 тысяч,
ну,
да?
Я с трудом,
это,
верю,
конечно,
я с трудом верю в такие чудовищные цифры.
Скорее,
но...
какие-то сводки из хроник,
да, да,
исторических.
Но народу было много, да, да. И, в общем, вот понеслось. Поэтому Prodigy, безусловно, очень важная группа для электронной музыки в принципе, хотя сейчас они ничего нового уже не делали, скорее они продолжали работать в том стиле, который они уже когда-то нашли.
Ну, на последнем альбоме там были некоторые попытки как-то вот внедриться в современную электронную музыку, но в целом он действительно ретроградский у них
получился. Мне показалось, знаете, мне показалось, когда я слушал последний альбом,
пластинка.
Да, мне показалось, что сейчас это вдруг как-то уже неинтересно, ну, то есть, и вообще он прошел, мне кажется, незамеченно.
Ну,
но,
достаточно
видите,
тихо.
Но Клинт Флинт все исправил. Mm-hmm. Теперь, я думаю, к Prodigy будет большой интерес, все будут переслушивать.
Prodigy... Ну, к сожалению, да, так происходит, когда,
ну,
кто-то
так,
умирает.
Ну, так в поп-культуре, да, происходит всегда, да.
То группа приобретает культовый статус. Такой странный феномен. А вот как вам кажется, почему всего лишь за два года группа The Prodigy вот от маленькой толпы из концертного зала «Россия» сразу скакнула в центр России и на десятки тысяч людей?
Ну, вы знаете,
но
то, что ведь там же концерт был бесплатный, поэтому их просто пригласили, не более того, это просто совпадение.
И, по-моему, это еще «Балантайнс», то есть это
была... Да, это была какая-то, да,
алкогольная,
да, я
фирма.
Сейчас не помню. Это был бесплатный концерт, поэтому люди пришли, им, в общем, что Prodigy, что не Prodigy, поймите.
Дело... То есть не было так, что прям целенаправленно,
да,
съезжали.
Дело не в этом. Дело в том, что где-то вот к 97-му году они выпустили свой самый популярный альбом, который и на Западе имел,
да,
огромный
The Fat
успех.
Of the Land.
The Fat of the Land. Который имел огромный успех, он имел огромный успех у нас. И, короче, ну...
Действительно, там многие песни стали народными просто в России.
Группа стала популярной.
Угу. Кстати, вот один из прямых... примеров влияния тех же самых Prodigy на отечественную музыку. Это песня группы «Ленинград», «Voodoo People», где они использовали вот этот мотив музыкальный.
Ну,
один из примеров.
Ну, постмодернизм.
Да.
И Prodigy в своего рода тоже постмодернистская группа. А, да, и, конечно, Prodigy вообще повлияли на все, и не только у нас, и повлияли и на Западе на многое, поэтому. Вот, и несмотря поэтому на то, что, ну, в последнее время они как бы что-то не делали, чего-то такого исключительного, но эта группа уже вошла в историю, она в ней, в истории популярной культуры.
Вот были рейвы, была поп-музыка, а еще в начале 90-х было тоже такое культовое событие — «Монстры рока». Тушина.
Во, «Монстры рока».
Это ведь,
да,
тоже это... был абсолютно уникальный концерт. Да. И даже сейчас, знаете, представить себе подобный состав,
знаете, вот,
фестиваля в Москве, это просто нереалистично.
Вы совершенно правы. Я когда просто...
То есть, чтобы и «Пантеры», и AC/DC, и «Металлика», как... по-моему, были на одной сцене.
Вы совершенно правы. Я когда перед программой просто вспомнил эти фестивали, и «Монстры рока» в Тушино — это 91-й год, да? А еще в 89-м году был Московский международный,
да, да,
фестиваль мира, где были «Скорпио», где был весь цвет глэм-металла.
Да,
там был и «Ойзи», и «Мотли Крю», и «Бон Джови», и «Скорпионс». Я тоже, как и вы, поразился составу. Я вдруг вспомнил состав этих двух фестивалей, подумал, а покажите мне сегодняшний.
Да, сейчас бы
у
это...
нас в России фестиваль, где причем это же было вот время, мы сейчас вспоминаем, AC/DC, Metallica, это было время расцвета этих групп, их невероятного, то есть это все было актуально.
Ну да.
И поэтому такого количества звезд, такого масштаба на одном фестивале, я только сейчас, увидев этот список, я подумал, боже
мой.
А как
вам кажется, почему тогда удалось промоутерам, организаторам всех вот пригласить?
Вы знаете, я думаю, почему. Значит, на первый, на московский фестиваль мира это Стас Намин делал, как раз друживший с менеджером Bon Jovi. И, собственно, Bon Jovi помогали Парку Горького заключить контракт в Соединенных Штатах с группой Стаса Намина. А «Монстры рока» устраивал Борис Зосимов, кстати, в будущем основатель русского MTV. Это было два крупных на тот момент бизнесмена, очень наших музыкальных, которые обладали связями на Западе. У них просто были связи на
Западе.
То есть
здесь были важны личные контакты.
Личные контакты и плюс огромный интерес к Советскому Союзу. 89-й год перестройка, 91-й год...
Излет уже.
Вот уже, да, крушение Советского Союза. То есть у людей, Советский Союз был невероятно, мы были невероятно популярны на Западе.
А вот за счет чего всем так
хотелось? За счет того, что страшная империя зла, как ее называл Рональд Рейган, пугавшая их 300 лет ядерными ракетами, вдруг сказала, давайте дружить, мы разоружим, мы выведем свои войска из Германии.
Пригласим в Москву AC/DC.
Да, и пригласим, да, AC/DC в Москву. А Скорпионс будут встречаться с президентом СССР, Горбачевым. То есть это... Мы были популярны, перестройка была очень популярна, Советский Союз был в моде. Я в это время был за границей, интерес к нам, вот в 90-м году я впервые попал в Англию, интерес к нам был колоссален просто.
То есть люди расспрашивали, люди интересовались, да?
Я даже читал лекцию в английской тюрьме. Меня пригласили
для заключенных. А о чем вы рассказывали там?
Для заключенных. Рассказать про перестройку, про Советский Союз, про то,
они как... были заинтересованы рассказом?
Ну так. Ну, то есть... Ну так, знаете, в принципе, англичане всегда проявляли в тот момент большой такой интерес и очень так себя открыто, приятно вели, но там все-таки атмосферка была такая...
Ну, да, это не концертный зал России.
Я помню, да, она была все-таки так не без острых и таких подколов и вопросов, но забавно было, да, забавно.
Вот... Возможно, еще здесь роль вот что сыграла. Ведь смотрите, когда все-таки общество существует в каком-то закрытом формате, когда информации мало и она вся на вес золота, то когда вдруг информации становится очень много, то это общество, оно как губка начинает все это в себя впитывать, потому что все это в новинку, все это интересно. И вот скорее здесь вот это долгое воздержание, что ли, такое информационное, и долгая информационная изоляция могли как-то как раз способствовать, наверное, тому, что у нас настолько быстро страна нагнала по развитию вот музыкальную сферу западных стран, ну, к примеру.
Да. Мы знаете, но безусловно так. И тогда еще просто, когда эти все события, первые концерты или там какие-то вещи такие, они производили очень мощное впечатление, потому что, ну да, впервые, и человек очень, ну, как бы сильно это воспринимал. Ну, кого ты сейчас удивишь?
Сейчас да, летом...
Сейчас пресыщенность. Сейчас летом каждые выходные, каждый уикенд... По несколько фестивалей, да, в течение всего
плюс
лета.
Плюс сольные концерты,
ну, и кого-то этим
звезд
будешь.
Мировых.
Но мы не сразу, мы и в 90-е еще отставали по своему... Мы сейчас, наверное, нагнали, я думаю.
Только-только начинаем,
я,
да?
Думаю, в наше... Нет, я думаю, мы сейчас уже не сильно
отстаём. Тут тоже такие интересные вещи. Многие у нас даже до сих пор не были. Я был удивлен, узнав, что Кристина Агилера впервые приедет в Россию. То есть, ну, казалось бы, насколько давно она уже свою карьеру начала, и вот только сейчас она приезжает выступать.
Нет, ну,
к нам.
Бывает и так, есть артисты, которые никогда...
Radiohead,
которые
не хотят к нам ехать
вообще. Никогда не приезжали. Но сейчас просто ситуация противоположная той, с которой мы начали. Тогда почему ехали артисты на эти фестивали, эти знаменитые? Помимо, так сказать, там, устроителей, связи или какой-то, я уж не знаю, какая там коммерция, честно говоря, уж была ли она... Люди ехали, им было интересно, им было интересно новая открывшаяся страна. Сейчас, наоборот, многие западные коллективы стараются не ехать. То есть есть такое, это связано с санкциями, есть с этими охлаждением отношений с Западом, которое все усиливается. Сейчас для этого не самые благоприятные времена. Но тем не менее, в общем-то, московские афиши, мне кажется, полнятся западными артистами.
Вот одна из тоже фигур 90-х для меня — это, наверное, диджей Грув. Вот все-таки такой очень популярный диджей того времени, человек, который тоже занимался популяризацией многих жанров электронной музыки, в частности, вот джангла. Как вы оцениваете его вот роль в музыкальной индустрии
того времени?
Ну да,
в 90-е годы он был очень заметен в электронной музыке. Гремел его хит «Счастье есть», который он сделал, засэмплировав слова Михаила Сергеевича Горбачева. Это был очень большой хит. Да, он был такой популярный диджей, а потом он как раз занялся джанглом, стилем довольно андерграундным, да. И стал менее, просто менее на виду. Вот, да, так что он был заметная, да, заметная популярная фигура в те годы. Угу. Потом же станция появилась, радио, появилось радио под названием «Станция». Угу. Вот, и это вслед уже за «Птичом» где-то. Но в те же годы это была очень, да, тоже популярная станция, которая транслировала исключительно электронную танцевальную музыку, но прогорела, как и все на этом свете, кроме чистой коммерции.
А почему вот все эти коммерческие проекты тогда проваливались? Хотя ведь был и спрос,
вы знаете,
и
дело в том, что публика. Если взять «Журналом», «Клуб Тюч», любую там... любое поп-культурное явление, которое все-таки не заточено чисто на коммерцию, которое является артовым, которое все-таки делается от души, любое такое начинание, какой-нибудь замечательный там культовый рекорд-лейбл, там, как Factory, например, в Манчестере.
Но там был клуб Хасиенда, и он вполне себе существовал.
Существовал он на деньги, которые зарабатывала группа New Order на своих пластинках. Все всегда прогорает коммерчески, потому что не прогореть коммерчески могут только чисто попсовые, чисто коммерческие вещи, рассчитанные только на бизнес. Все прекрасные порывы, все прекрасные артовые проекты проваливаются всегда, и поэтому я пришел к выводу, что в свободном рынке культура может существовать только на дотациях. Либо государства, либо меценатов.
Ну, на мой взгляд. Вторая опция – это очень распространенный вариант для стран Запада, вполне себе.
Ну и первая тоже, кстати.
Да. Но тогда что, получается, вот нет если людям не нужно искусство, значит, людям нужны руки вверх, потому что руки вверх в 90-е себя прекрасно чувствовали.
Конечно, руки вверх.
И до сих пор они звучат на вечеринках.
Гениальная поп-группа, 18 мне уже.
Да, самая простая формула музыкальная.
Ты целуй меня везде, 18 мне уже. Неотразимо.
А я и девчонка.
Неотразимо.
Где взяла такие
ножки? Я помню,
ножки?
Как продюсер, когда «Руки вверх» появился, продюсер ко мне приходил и просил, чтобы мы взяли их на вечеринку «Журналом», чтобы они выступили у нас на... Ну, были у нас знаменитые вечеринки совершенно нереального масштаба и очень громкие, на которые, опять же, там приходила вся Москва, приезжала Пугачева, у нас выступали все знаменитые группы за бесплатно из «Дружбы». Такой приходил, просил, чтобы «Руки вверх» только разрешили у них выступить. Там на нашей вечеринке впервые выступал Шура, вообще никому неизвестно. Не помню.
А выступили в итоге «Руки вверх»?
Не помню. Не помню, наверное, нет. Все-таки слишком они к нам казались
такими простыми,
простонародными.
Да.
Но я вообще высоко оцениваю талант Сергея Жукова, потому что, ну, вот так понимать, что нужно народу,
да.
это
он
надо
попал уметь. В нерв.
И да. это были такие Дитер Болен, такие продюсеры, шведские продюсеры, которые делали Ace of Base угу. и все остальное. Они понимали, что надо людям. Элементарная простота, неотразимые мелодии, какие-то ударные строчки. То есть «Руки вверх», да, это, конечно, феномен. То есть тогда я просто относился к ним очень снобски.
Ну да, к ним многие такого. Относились снисходительно и так с насмешкой.
Конечно.
Да, хотя так. они делали свое дело и имели огромную популярность. Да так, и сейчас.
Ну да, я же был парень популярный. Модный, что это такое. Сейчас я понимаю... Нет, я, естественно, не люблю «Руки вверх» и не слушаю. Само собой, но просто я понимаю, что это и есть вот плоть от плоти. Популярной культуры, она всегда такая, всегда на таком уровне, всегда ниже плинтуса.
А если искать аналоги на Западе, вот кого бы мы могли сравнить с «Руки вверх»? Есть ли какие-то очевидные параллели?
Да
кто
любой...
вот так же хорошо попал в нерв?
Да хоть Ace of Base, хотя бы. Ну, просто немножко Ace of Base, продюсеры Ace of Base были поталантливее еще, еще более талантливее.
Ну, например, все-таки есть такие группы, которые и попали в нерв, и при этом у них замечательно сделанная музыка. Группа Абба. Их нельзя назвать простаками
Согласен.
Какими-то там...
Гениальная, гениальная поп-группа.
Да, то есть они интересны с точки зрения мелодики, и... и песен, и
безусловно.
Композиции, и запоминаемости этих песен. То
безусловно.
Есть вот какой-то уникальный есть, микс.
Да, конечно, есть такие примеры. И более того, это, правда, Абба принадлежит все-таки 70-м
да,
годам,
да,
а вообще лучшие примеры популярной музыки, конечно, дали 80-е годы. Эти хиты до сих пор играют на
Фрэнки
радио.
Фрэнки Гоус ту Голливуд,
ну, это группа, да, это, да, да, но я скажу про такие примеры, как там Шаде, Брайан Ферри, это абсолютная поп-музыка, но ее качество, ее... Это они давно, они подняли это на уровень настоящего искусства. Там просто не к чему, это просто бриллианты. И поэтому они живут до сих пор играют на радио эти хиты 80-х. Вот, ну, я привожу их, вот там Брайан Ферри, Шаде, как лучшие образцы. Да, но есть и примеры, когда музыка отнюдь не такая уж поп... Тоже любима всенародно. Возьмите, вы упомянули группу Radiohead.
Да.
Сложный, прогрессивный рок.
Очень
при
сложная
этом эта группа
и
любимая
странная,
во
да.
всем мире.
Но при этом
очень
огромная
сильно.
Популярность.
Нет,
да.
конечно, есть там Massive Attack, пример гениальных музыкантов. То есть есть примеры прекрасные, когда высочайшее качество искусства соединяется с настоящей мировой популярностью, а Depeche Mode,
да.
простите.
Так ну, что... это тоже гений песенники и композиторы отличные. Но вот, закругляя разговор о 90-х, как вам кажется, вот то наследие, которое нам оставило это десятилетие, оно будет актуально спустя время? Мы будем вспоминать 90-е так же, как мы вспоминаем 80-е, 70-е? И что для нас сейчас значит то время?
Ну, вы знаете, в музыкальном смысле, безусловно, останется. Безусловно, мы будем вспоминать, потому что это... еще 90-е годы — это последнее десятилетие, да, 20 века, а вот то, о чем мы сегодня говорили, о всей этой популярной музыке, она, наверное, в каком-то смысле вот и остается в 20 веке, поэтому 90-е останутся. Сейчас слишком новое, новый мир, цифровая революция, мы живем в новом мире, здесь и музыка меняет свое место, и все очень меняет, но это отдельный разговор. Я думаю, что да, музыка 90-х останется, а вспоминать мы его будем, конечно, как очень бурное время, как время больших перемен, время свободы, безусловно. Но это очень противоречивое, бурное десятилетие, но, знаете, любое десятилетие будет вспоминаться. Я думаю, скоро мы начнем вспоминать нулевые, так что...
Вполне, я думаю, вот пару лет буквально еще остается, да. Андрей, спасибо вам за этот разговор и всего доброго.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».